Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. На следующей неделе у нас вообще много всяких поводов, глядя на церковный календарь, поразмышлять то об одних смыслах, то о других, и, в частности, о разных видах святости. Вот у нас, например, будет 7 сентября память апостола Тита, епископа Критского, и 9 сентября память преподобного Пимена Великого. Вот два христианских святых. Казалось бы, и по времени это не то, что там тысячелетия между ними, несколько веков, да. Но вот насколько разным может быть служение и насколько, как ни странно, схожим может быть тот итог, к которому приходят те, кто выбирает для себя максимально приближенный ко Христу путь на этой земле. Вот апостол Тит, мы узнаем о нем из послания апостола Павла, поскольку это его непосредственный ученик и его помощник, человек, которого он посылал со своими письмами, которого он не только учил, но и видел в нем своего сотрудника, соратника, как лучше сказать, для апостольских миссионерских трудов. И человек, который, как и большинство апостолов, в результате закончил свою жизнь мученически.
Апостол Тит современник, можно сказать, христианства, такой младший современник Христа, это вот то самое первое поколение христиан, которое, несмотря на то, что обратился он явно позже, но мы видим, что Господь призывает людей независимо от их стартовой позиции. Если мы посмотрим на 70 апостолов, то понимаем с печалью, что тех людей, которых призвал Господь, многие из них отступили. Из 12 отступил один Иуда Искариот, и пришлось восполнять апостолом Матфеем. А от 70 отступило куда больше, потому что множество апостолов, которые пополнили число 70, это те язычники, которых апостолы от 12 привели ко Христу уже за годы проповеди после Вознесения Спасителя. И апостол Тит – один из них. Для меня фигура апостола Тита особенно значима, потому что это человек, который пришел ко Христу, опираясь на некоторую языческую ученость, опираясь на любовь к своей родине, к родному Криту, где он и вырос, и куда он вернулся и стал епископом. И вот эта просвещенная любовь к родине – это то, что нам действительно может как некий фундамент, не как предел совершенства. Увы, может быть, и любовь к родине стать препятствием на пути приближения ко Христу, и, увы, и знание, и такая, можно сказать, светская ученость тоже может стать только причиной для гордости, которая тебя от Бога отделит. Но если ты ими умеешь воспользоваться хорошо, то Господь своей благодатью это все направит как путеводное русло не только для самого тебя, ко Христу, но и для окружающих людей, тех людей, кого ты любишь и ценишь. Апостол Тит в послании к нему, которое пишет апостол Павел, то это послание о том, как важна церковь для приближения ко Христу. Церковь важна и как некоторая община верующих людей среда действительно формирует. И если ты человек, который ученый, с высшим образованием, человек науки, и, конечно, ты вращаешься в научных кругах, и это позволяет тебе лучше возрастать в собственном научном знании. Однако, если это научное сообщество будет антихристианское, это тебе будет сложным препятствием на пути приближения ко Христу. Если ты человек, который действительно любит свою родину, и в широком смысле, и малую родину, свой город, я вращаюсь среди людей, которые тоже это любят, то тоже тебе будет легче любить свою родину, легче будет любить свой город, но если люди, любящие родину и город, будут антихристианского настроя, то и тебе это тоже будет сложность на пути приближения к Христу. Благодать Божия, она почивает именно в церкви. Апостол Павел в послании к апостолу Титу дважды об этой благодати говорит, и вот эта благодать, дар Божий, и ты оказываешься среди людей верующих. И этот верующий человек, он не такой интересный собеседник, как твой ученый коллега. А он не такой, может, пламенный и горящий у него сердце, как тот человек, с которым ты какие-то, может, сходные политические убеждения разделяешь. Однако, если человек рядом с тобой христианин, то ты вместе с ним будешь под благодатью Божией. И, конечно, эта благодать Божия – это не то, что абстрактное, которое как-то собирается и по желанию, по спецзаказу верующим с небес изливается, а все-таки апостол Павел говорит в послании к апостолу Титу и ставит его как некоторый пример. Это, конечно, апостольское преемство. Апостол Павел выделяет апостола Тита как человек, который является образцом епископа, образцом священника. Человек, который не пьяница, который не бийца, не вступает в какие-то драки, конфликты, который уклоняется от всего этого, который ведет чинную семейную жизнь, который, правда, вот в основных добродетелях настолько возрос, что Господь ему может эту благодать даровать. А при этом апостол Павел уже понимает, глядя на паству Крит еще с древнейших времен, можно сказать, это такой фразеологизм, который еще за 500 лет до пришествия Христа уже был в ходу, что вот критяне лжецы, критяне такие недостойные люди, и апостол Павел их тоже называет, вот они как дикие буйные звери. И апостол, конечно, понимает, что святого, его ученика Тита, человека святой жизни, окружают люди, в том числе священники, которые люди недостойны. Поэтому для нас пример фигуры апостола Тита – это тоже пример того, что вот смотришь, ой, да, вот есть такой там батюшка святой жизни, живет на каком-то далеком острове, в далеком монастыре или служит в каком-нибудь старинном московском храме, и вот он такой замечательный. А вот у меня рядом священник, он необразованный, он грубый, он жадный, вот. И, соответственно, я могу, ну, брать и тоже грешить, ну, у меня же есть оправдание. Вот если бы я там жил и ходил в приход к какому-то выдающемуся священнику, то тут бы мне было легко. Но как раз апостолу Титу следует помолиться в такой ситуации, что сейчас, особенно в условиях 21 века, когда обмен информацией, интернет, радиостанции, телевидение делают проще проповедь Христа, как, увы, и проповедь антихристианской жизни тоже, но и проповеди Христа тоже, что, опираясь на вот эти возможности, которые нам дает развитие современных информационных технологий и спокойное небогоборческое время, мы должны, пусть придя в свой храм и увидя человека недостойного у престола Божьего стоящего, не отступить от церкви, а наоборот покрыть своей любовью, покрыть своим стремлением к общинной жизни, понимать, что да, как во времена апостола Тита был благочестивый епископ, а вокруг людей были, как дикие звери, вот эти пресвитеры, кого апостол Тит ставил, и люди, которые, увы, были недостойны жизни, но все равно апостол Павел его хвалит. Точно так же апостол Павел и на страшном суде похвалит и тебя, что ты, даже оказавшись в кругу недостойных христиан, все равно смог к Богу приблизиться.
Теперь мне хочется поговорить немножко о преподобном Пимене Великом. Жизнь его протекала на рубеже 4-5 веков в Египте. Это самый расцвет того великого монашества, о котором еще и Пушкин поминал, отцы-пустынники. Это вот те самые отцы-пустынники, современники Антония Великого, о которых мы читаем в древних патериках, в Лавсаике, в Маргарите. То есть это вот такая классика нашего представления о монашестве. Но мне кажется, что именно Пимен Великий интересен нам еще и тем, что он был первым, за которым его ученики, прожил он до 110 лет, и учеников на протяжении такой долгой жизни у него было достаточно много, он был первым, за кем стали записывать. И после его кончины осталось около 200 его афоризмов, его изречений, которые вошли в классику святоотеческой литературы. Вот насколько важно, ведь очень много мы знаем примеров из житий святых прикровенных подвигов. То есть вот великий подвижник прожил где-то в пещере там 90 лет, и мы знаем о том, что он там прожил только потому что другой великий подвижник нам о нем рассказал. А здесь остается такое вот эпистолярное наследие. Насколько это для нас важно?
Пимен даже имя замечательное, потому что пастырь — добрый образ Христа, даже в именовании пимен, пастух, пастырь уже тоже проявляется. И еще мы должны понимать, что Господь дает возможность привлечься к себе для каждого человека, независимо от его какой-то подготовки образовательной, культурной среды, в которой он вырос. И поэтому для нас важно вот это направление аскетического богословия, богословия невысокого, богословия такого, можно сказать, ну, даже в чем-то и примитивного, богословия, которое вроде говорит очевидные вещи, даже какие-то штампы. Но вот эти монашеские афоризмы, родоначальником которых, безусловно, стал преподобный Пимен Великий, недаром он назван Великий, Великий чаще всего называет святого, который для других святых того же направления, вот святитель Василий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, прозван великим, и для других святителем был образец. В монашестве мы увидим у нескольких преподобных вот это именование «великий». И если Антоний, он великий, потому что взял и, в принципе, монашество как некоторое движение вдохновил, что если мы смотрим на других отцов преподобных с именем «великий», они тоже одно или другое направление вот этой монашеской жизни являлись вдохновителями для окружающих. И вот преподобный Пимен, как автор простых поучений, которые доступны не очень высокообразованному человеку, это, конечно, не только образец для подражания в дни глубокой древности, не только для жаждущих монашеского уединения, как ни парадоксально, это образец для подражания любой такой простой проповеди. Когда мы собираемся, например, в радиоэфире, у нас совсем мало времени, чтобы обсудить какой-то вопрос. Когда ты каждую неделю берешь с прихожанами, разбираешь там по стиху Евангелия, когда ты говоришь проповедь из недели в неделю, может, тоже какую-то связочку выстроить, это один момент. Когда у тебя в телевизионном или в радиоэфире, или в коротенькой заметочке в соцсетях у тебя ограничен масштаб, время высказывания, количество знаков печатных, то ты, по сути, подражаешь не великим богословам древности, а ты подражаешь тому же преподобному Пимену. По сути, каждую там заметочку, которую вот я там пишу у себя в телеграм-канале, это, ну, тоже некий афоризм. Тоже ты берешь и пытаешься что-то сложное, что-то, о чем ты размышлял, то, что как-то затронуло свою душу или какое-то вдохновило тебя окружающее событие, взять и описать, ну, в нескольких абзацах, в нескольких фразах. Точно это, вот можно сказать, преподобный Пимен стал таким родоначальником, потому что вокруг уже, еще за эпоху Вселенских соборов, сложилось серьезное богословие. Уже Иоанн Златоуст проповедует и говорит для простого народа, который, может, серьезное богословие не воспримет, но пространные проповеди, выверенные вот эти гомилии. Но преподобный Пимен дает еще более простую пищу. Да, для человека, может, высокообразованного это будет скучно, это будет очевидно. Но и у таких, у простых заметочек тоже есть своя аудитория. И более того, порой человеку, и ученому, и человеку горделивому, человеку многодумающему о себе, полезно вот такие простые афоризмы открывать. Потому что порой, когда ты начинаешь немножко своей гордости отрываться от земли, именно они могут вот эту опасную греховную левитацию опустить тебя на землю и дать возможность уже с опорой на земную твердь, с опорой на вот эти камни спасения, которые, конечно, в смирении заключаются, возможность сделать шаг следующий ко Христу, который, несмотря на все твои ученые размышления, ты до этого делать не мог.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. На этой неделе у нас будет память преподобного Иова Почаевского 10 сентября. И мне хочется подробнее поговорить об этом святом, потому что, мне кажется, он на редкость созвучен нашим сегодняшним дням. Начнем с того, что родился он в середине XVI века в Галиции. Ну, мы так часто слышим наименование Галиция, что, я думаю, никому не надо объяснять, где это находится. И время, когда довелось ему родиться, оно очень созвучно в какой-то степени нашему, хотя бы в том, что при великом князе литовском Казимире IV в Киеве, несмотря на все протесты московского князя Василия II и московского митрополита Ионы, была образована митрополия в составе Константинопольского патриархата, независимая от московской митрополии. И православных начали практически насильственно обращать в католичество. Но мало того, чем дальше шло такое ополячивание этой территории, тем чаще номинально как бы митрополитами в этой митрополии становились вообще светские люди. Причем люди богатые шляхтичи, которые, в общем-то, оставались магнатами, и вот это духовное руководство уж, тем более в православной митрополии, никак не было для них делом жизни. И вот в такой атмосфере десятилетний мальчик чувствует призвание к монашескому подвигу. Вообще в десятилетнем возрасте, наверное, это достаточно редко случается. Все-таки скорее в подростковом, но это совсем, совсем можно сказать, ребенок. И вот этот мальчик уходит в монастырь и постепенно принимает со временем сан, становится священником. И на него обращает внимание человек, который увековечен был при праздновании тысячелетия Руси в памятнике, посвященном этой дате, который был установлен в Новгороде Великом на барельефе. Это был князь Константин Острожский, в типографии которого была издана знаменитая Острожская Библия, первая печатная Библия на славянском языке. Это начало пути вот этого святого, который потом в результате уединился в окрестностях Успенской Почаевской лавры и прославился как у нас преподобный Сергий Радонежский, так вот Иов Почаевский для тех мест. Вот насколько это все близко?
Безусловно, человек, его национальное самосознание формируется за счет его самосознания религиозного. И мы видим, как жизнь Иова Почаевского, она происходила на фоне вот таких переломов, перемен, когда западнорусские земли, находясь под польско-литовской оккупацией, не только получили своего какого-то отдельного митрополита киевского и галицкого, там под влиянием каких-то сумм, заплаченных несчастному, находящемуся в заложниках, по сути, у турецкого султана константинопольских патриархов. А куда более страшное влияние оказала уния, которая как раз, можно сказать, Иов Почаевский успел вырасти вот от этого десятилетнего возраста, когда, конечно, нельзя сказать, что человек, если в десятилетнем возрасте оказался в монастыре, это потому, что у него было монашеское устроение. Монастырь – это место учености в древнем мире. А ребенок, который в 10 лет идет в монастырь, это не тот, кто чает какого-то монашеского единения. Это просто человек, который чает образование. Он потом может вернуться в окружающий мир. Монастырские школы – это норма, и монастырские школы готовили не монахов. Но вот для преподобного Иова, по сути, вот это монашеское стремление единения – это то, к чему он всегда стремился, и то, в чем он, увы, вынужден был в себе, тем не менее, отказывать. Потому что вся его просветительская деятельность, вся его печатная деятельность – это то, что было посвящено защите православной веры, которая, увы, имела врагов, как и внешних, просто вот прямых гонителей со стороны польско-литовских властей, так, увы, и врагов внутренних, которые были готовы предать православие, которые были готовы подписать вот эту печальную Брестскую унию, которая увы, за вот этой маскировкой унии для простого непросвещенного человека, который приходит в тот же самый храм и видит, вроде служба та же самая, облачение то же самое, ничего не поменялось, но тут как-то Папа Римский поминается и как-то вот католическое вероучение проникает, что тоже преподобному Иову приходилось со всем этим бороться. Но при этом преподобный Иов уже имел некий опыт смиренной монашеской жизни. Не игуменской жизни, а жизни просто простого монаха, которая подготовила к таким испытаниям. И наоборот, уже ближе к концу своей жизни он имел возможность для затвора вот в пещере. То есть тоже, можно сказать, Господь ему в благодарность за его труды по защите православия дал возможность все-таки, к чему он в течение всей своей земной жизни стремился, к уединению, это уединение получить. А для нас это тоже очень важный пример, не только исторический, но и для каждого из нас, что когда нам Господь дает какие-то испытания, задания, необходимость что-то решать, и ты вот решаешь, работаешь на какой-то работе, ну, не испытываешь удовольствия, но тебе нужно ее делать, потому что она приносит пользу окружающим людям, она приносит какую-то возможность кормить твою семью. И ты вот думаешь, Господи, ну зачем вот это мне выпало? Или зачем моя даже любимая работа? Ну, она там, например, погружена еще в какую-то бюрократическую волокиту, помимо какой-то основной деятельности. Вот учителя очень часто жалуются, медицинские работники, они любят свою работу, преподавательское призвание, лечение, но не имеют возможности целиком на ней сосредоточиться, потому что много вот пустых формальных вещей приходится выполнять, которые неохота делать. И, в принципе, каждый из нас знает, что в нашей профессиональной деятельности тоже вот такое бывает, что есть к чему ты горишь сердцем, а есть, что приходится делать, увы. Более того, и священники не исключение, и когда ты тоже там думаешь о том, как там канализацию провести, и где там как-то деньги на какую-то стройку найти, и решить какие-то другие там проблемы, это все тоже некоторая такая волокита, которая, конечно, ну, тяготит на фоне твоего собственного стремления. И вот здесь очень полезно каждому из нас помолиться Иову Почаевскому. Что тоже, если мы помолимся Иову Почаевскому, то тоже у нас будет укрепление продержаться. Продержаться, например, до того момента, когда мы сможем автоматизировать вот эту формальную часть нашей рабочей деятельности. И да, мы ее вынуждены будем на нее отвлекаться, но будем ее делать так быстро, четко, что все наверху будут только рады нашим идеальным отчетам, и при этом у нас останется время и силы для того, чтобы наслаждаться своей работой и приносить пользу людям. И более того, что Господь может и правда сказать, не, проблемы в окружающем мире никогда не разрешатся, но ты возьми и отдохни. И как преподобный Иов Почаевский отдохнул, не в смысле он в пещере там лежал и ничего не делал. Нет, наоборот, это была серьезная сосредоточенная молитва, это был настоящий аскетический подвиг, но это отдохновение для души. И точно так же Господь нам может как-то ослабить, и тоже поменяется ситуация, что мы вроде занимаемся тем же самым своим любимым делом, но уже вот тех моментов, на которые мы потратили предыдущие там 10 лет своей профессиональной жизни, уже они ослабеют, не будут так нам мешать. Конечно, помимо таких вот частных моментов, ну, конечно, мы вспоминаем и ситуации с разделением внутри православного мира, с разделениями, с многолетними войнами, которые ведут между собой православные люди. И это, конечно, тоже то, что не новое. Ничего нового нет, потому что сатана – это не творческое существо, и для того, чтобы подталкивать людей к греху, сатана будет подталкивать по тем же самым отработанным схемам. Мы вспоминаем, что соратник в просветительской деятельности преподобного Иова, князь Константин Острожский, это человек, который, ну вот, был зажат между стольких огней. С одной стороны, это человек, который защищает русское население, защищает православие в польско-литовском государстве. Но при этом он возглавляет походы и ведет битву там, с войсками московского князя. А при этом мы смотрим, а где-то ему приходится подавлять и восстание своих собственных православных соплеменников, желая выиграть какое-то преимущество, чтобы не допустить массивных репрессий со стороны уже центральной королевской польской власти. И, конечно, мы понимаем, что как-то вот оказаться между вот этих двух огней, это никому не пожелаешь, очень легко со стороны это судить и посмотреть, кто как поступил. Но всегда надо опираться на людей святой жизни рядом с собой. И поэтому то, что все-таки первые русские печатные книги у Острожского князя получилось издать в таких тяжелейших условиях, это все-таки дар Божий, который был ниспослан именно по молитве такого святого человека, как Иов Почаевский. Поэтому и когда в твоей душе бушуют страсти, в том числе политического характера, никогда ты в них рационально не разберешься. Постарайся, чтобы в твоем окружении были те люди, с кем ты общаешься. Не с кем ты рьяно споришь, или кто, наоборот, совсем с тобой соглашается, а люди просто святой жизни. Люди такие, как Иов Почаевский, которые какой-то тишиной своей молитвы могут к твоей душе прикоснуться, что вот эти все страсти и сомнения хоть иногда будут из твоей души отступать.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
С Богом.
«Седмица» на радио «Вера».